Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 1193, что означает «Вернитесь, Исраэль, до Творца своего». Статью можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же можно задавать вопросы. Снова труды Рабаша, второй том, страница 1193, статья «Что такое «Вернитесь, Исраэль, до Творца своего» в духовной работе». Написано: «Вернитесь, Израиль, до своего Творца, потому что оступились в грехе своем. Возьмите с собой вещи и возвращайтесь к Творцу. Скажите Ему: у каждого, у кого есть грех, и возьмет хорошее, и тем возьмут с собой коров, и скажут все, что необходимо». Что значит, что оступились в грехе своем, и при этом еще вернитесь до Творца своего? И что такое? Скажите Ему: каждый, у кого есть грех. И также надо понять то, что сказали мудрецы: больше возвращения, которое достигает престола славы, и сказано еще до Творца своего. Известно, что в порядке работы тут надо различать два аспекта. Первое. То, что касается всего общества, где их работа — это действия, поступки. А намерения — над этим они не работают. То есть направлять на то, чтобы это было ради отдачи. И поэтому с точки зрения действия, более или менее, все думают, что они в порядке. Но каждый верит, что, конечно же, невозможно, чтобы человек был совершенен. Поэтому обычно он думает, что он совершенен. А когда смотрит на товарища, видит его, их недостатки. Они не в порядке. При этом он-то в порядке. Но не хватает ему чего-то. И это он объясняет. Ведь написано же, не бывает же праведника на земле, который сделал бы что-то хорошее, но не согрешил бы. Поэтому, конечно же, и у него есть недостаток. И он тоже остерегается ничтожности. И желает быть скромным, потому что говорится: «Будь скромен». Но он видит, что он выше других людей. И все-таки он верит вере мудрецов, верит в вышезнание. Конечно же, он ничтожен. То есть он хуже остальных людей. Но это у него только верой в вышезнание. И получается, что эти люди, которые относятся к общему, когда они занимаются Торой, они не могут почувствовать, что у них есть грехи, и что они хуже, чем остальные люди. Но, в общем, они довольны своей работой. Поэтому, когда наступает месяц Элюль и 10 дней возвращения, тогда время, когда надо совершить возвращение, у них тогда много работы найти у себя грехи, на которые надо совершить возвращение. А иначе они будут осуждены высшим судом и могут не дать Бог наказание за их действия. И они понимают, что может такое быть, что награда, то, что положено им, по их пониманию, этого не будет. То есть будет у них меньше награда, но уж не наказание никак. Об этом нечего говорить, потому что они сами знают о себе, что у них и много Торы, и много заповедей. При этом те люди, которые работают в личном аспекте, то есть они хотят удостоиться слияния с Творцом, то они понимают, что Тора и заповеди, которые они выполняют, это только как 613 советов, как прийти и удостоиться слияния с Творцом. То есть, чтобы у них была только одна забота — как доставить наслаждение Творцу. А о собственной выгоде они не волнуются. И, конечно же, тело сопротивляется этому, приводит справедливые аргументы, и то, как он говорит, это все правильно, и приводит доказательства, что никто не идет таким путем, чтобы отменить желание получать для себя и все делать только ради Творца. А человек хочет преодолеть грехи. То, что желание получать, несет ему мысли, которые против веры. А это утверждение фараона, который сказал, кто такой Творец, чтобы я его слушал?
То есть здесь нужно поделить надвое все отношения людей к тому, что требует Тора. И есть такие, если у них вообще есть отношение к этому, если нет, то они, то, что называется, светские люди, неверующие. А если да, то есть два подхода. Первый подход — это практически, это то, что большинство народа находится в религии и выполняет то, что написано в Шульхан Арух, практически. А есть такие, которые продолжают это делать намерением. Мы говорим о тех, которые стараются выполнить то, что требует Тора в намерении. И в намерении означает в объединении между людьми, потому что намерение обязывает и действия за мыслями, тянутся и сердца, приходят действия также. Но их цель обязывает их действовать. То есть или они тянутся к объединению, к исправлению системы Адама Ришона, к исправлению души, то, что называется, или же выполняют это во внешнем виде. Требуется действие от человека, и тогда он это делает, и может делать это во всевозможных формах, когда один находится без всякой связи с другими людьми, выполняет в индивидуальном виде то, что написано в книге, и направлено якобы на него, тогда как те, кто хочет исправить себя в намерении, они должны получить для этого свет, возвращающий к источнику, который светит им только при условии, когда они хотят сблизиться с ним, с этим светом, чтобы их намерение было ради отдачи. И тогда они должны проделать как действие, так и намерение уже в виде числа, дословно, десятки, круга. И тогда они беспокоятся о связи. То есть есть отличие между религиозной частью и каббалистами в том, что каббалисты требуют объединения между ними, чтобы стать окружением Адама Ришона или души, а религиозные люди только беспокоятся о том, чтобы каждый выполнил то, что написано в Шульхан Арух, в своде законов, индивидуально. Тогда как каббалисты не способны выполнить самостоятельно то, что требуется от них, потому что как выполнение, так и результат могут быть только при условии усилий объединиться. Да.
И получается, что человек оступился в грехе, неверия, и чем больше он преодолевает это, он еще больше приходит к человеку. То есть насколько человек хочет верить в Творца, насколько он управляет миром, добром и наслаждением, тело показывает ему наоборот. То есть он все время находится в грехе. И он видит, что нет этому конца. Он находится в подъемах и падениях, и не знает, что делать против этого.
Вместе с этим он может выполнять все, что там написано в Шульхан Арух, и у него с этим не будет никакой проблемы там стоять, молиться, просить прощения у кого-то. Нет проблемы. Проверить себя в отношении обвинения, которое он создал и готов сейчас создавать, он чувствует, насколько там он не в порядке.
Об этом написано: «Возвращайтесь, Израиль, до Творца своего». И почему должно быть «до Творца вашего»? твоего. Это потому, что оступился в грехе своем. То есть, ты оступился в грехе своем, то есть грех веры. И ты чувствуешь сейчас, что ты сейчас самый ничтожный человек в мире, потому что мысли и желания, которые есть у тебя, нет ни у кого в мире, чтобы они были на самом дне, внизу. И ты чувствуешь, что ты далек от духовного во всем. То есть, светские люди не говорят, что они далеки от духовного, поскольку они вообще не верят, что есть духовное в мире. Также религиозные, которые верят в Тору и заповеди, они не чувствуют, что они далеки также. И каждый чувствует себя более или менее в порядке. А если он видит недостаток сам, то, конечно, есть объяснение для него. А главное, то, что человек видит, что весь мир живет спокойной жизнью, а он находит в состоянии неудач и грехов и не знает, как выйти из этого состояния. Поэтому нет у него другого совета, как «вернитесь, Исраэль».
Но еще раз, это потому, что он производит выяснение своих действий по объединению, и поэтому по отношению к этому он видит, что он не может продвигаться. И это находится буквально как высшее требование, которое выше его сил. Тогда как если весь мир, то есть если все другие люди проверяют себя относительно требования согласно закону, согласно своду законов, Шульхан Арух, они видят, что все возможно выполнить, все не настолько трудно, это дает им ощущение удовлетворенности, и нет проблем с этим. Поэтому те, кто находятся в выполнении Торы и заповедей практических, они довольны жизнью и думают о себе, что они праведники. А те, кто находятся в выполнении Торы и заповедей, когда они должны быть в объединении и с помощью объединения, объединения сердец, не просто так людей, которые сидят вместе, они должны в объединении сердец притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы пришел к ним и объединил их, и согласно этому они проверяют, есть ли у них совместная кли, могут ли они раскрыть в этом кли Творца для того, чтобы доставить ему этим наслаждение. И есть у них это действие. Установили они его, раскрыли высшую силу на практике, тогда, согласно этому, они видят, что они пока еще как грешники, потому что объединение между ними еще не объединение, намерение еще неверное, пока что не исправленное, и поэтому именно они, у них есть потребность в просьбе о прощении, да? Потому что они на самом деле чувствуют себя во всех этих нарушениях, о которых написано в книге «Слихот прощений», и там десятки буквально точных отношений между людьми, и все в конечном счете относительно стороннего человека, с которым ты должен сейчас соединиться, и объединение пока что неуспешное. Об этом просьба о прощении. Ну, да?
Поэтому нет у него другого совета, как «вернитесь к Исраэль». То есть человек должен вернуться к Творцу и не отступать от Него, пока не удостоится того, что Творец станет Творцом твоим, то есть удостоится полной веры, а иначе он останется во всех этих неудачах.
То есть полная вера — это полная дача, согласно его келим. На любой ступени это может быть иначе, и у каждого в его стиле, потому что все строится на желании получать, которое различается у каждого. И поэтому, согласно возможности подняться выше его желания получать и быть как Хафец Хесед, независимым от желания получать, согласно этому проверяется, обрел ли человек первую ступень исправления, ступень веры.
Поэтому должен человек стараться делать все, что только может, пока не смилостивится над ним свыше и не дадут ему силу, которая называется желание отдавать.
То есть вера, желание отдавать, вообще все исправления, конечно же, мы их получаем свыше, с помощью того же света, возвращающего к источнику. Это высший свет, который тогда светит в таком виде, что исправляет человека, в таком виде, что человек поднимается в своем ощущении выше желания, выше всего себя, по сути дела. Желание — это весь он, это суть человека. И человек может уже делать расчеты и видеть мир без всякого обращения к себе, без всякого отношения к себе, подсознательно или осознанно. Свет выстраивает таким образом, что человек отключается от тела. Он чувствует, что он буквально свободен выше всех его свойств, которые находятся в нем, с которыми он родился.
Угу. И из сказанного поймем то, что написано. Возьмите с собой вещи, то есть те самые вещи, которые говорит тело, и утверждает, что не стоит работать ради Творца. Вот эти вещи возьмите тогда, когда вы возвращаетесь к Творцу, и скажите Ему: каждый, у кого есть грех, поскольку эти те речи, которые говорит тело, с ними он не может справиться. Именно вот эти вещи возьмите тогда, когда вы возвращаетесь к Творцу, и говорят все, что только Ты все можешь. Ты можешь дать нам вторую природу, которая называется желание отдавать. И Ты заберешь грех. Ты можешь принять наш грех и исправить его. Только Ты, исправляющий грех наш, и несешь его. А у нас нет никаких сил. Однако мы верим, что все эти вещи, которые говорит нам тело, Ты дал нам эти вещи. И, конечно же, Ты послал нам. Конечно же, это нам на пользу. Поэтому скажите Ему: все, забери, неси этот грех и дай нам благо, добро. То есть то добро, которое Ты нам послал. То есть те вещи, которые утверждал тело против Творца, Ты должен дать другую природу, которая называется желание отдавать. Потому что иначе мы пропали, поскольку мы полны преступлений. И написано: и восполни то, что говорят наш рот. Мы хотим, то есть рот или губы дословно, это конец всему. Это как раз вне святости. То есть за счет желаний в нас мы находимся вне святости. Поэтому мы просим у Тебя восполнить все то, что говорят наши губы. То есть там, где мы находимся, говоря губами, то есть в конце, мы хотим, чтобы мы были полны с плодами или же корова. То есть множаться, размножаться и расцветать. И поэтому говорится, что велико возвращение, которое достигает престола славы, потому что те люди, которые относятся к общей аспекту, они не чувствуют, что у них есть неудачи. В грехе, то, что называется первичный грех, то есть они чувствуют, что у них есть вера, и у них все в порядке. И хотя у них есть только частичная вера, как это говорится, но они этого не чувствуют. Поэтому они думают, что они в совершенстве. При этом те люди, которые относятся к личной работе, То есть они хотят, чтобы была только одна власть, власть единого. То есть они хотят отменить собственную власть, то, что называется желание получать. Но чтобы была раскрыта в мире только власть Творца, тогда они чувствуют, то, как тело сопротивляется этому, и они хотят вернуться к ответу, то есть вернуться к Творцу. И вот это возвращение достигает престола славы. Однако надо понять, что такое престол славы в духовной работе. Известно, что Малхут называется престолом славы, как написано в предисловии книги Зоар следующее, потому что секрет этого престола в двух аспектах. Первое, он покрывает, он прячет царя, то, что называется, скрывает его в темноте. Поэтому это на иврите, это скрытие. И второе, это раскрытие славы его в мире, потому что форма стула, престола соответствует человеку. И мы верим, что скрытие и сокращение — это исправление ради творений, что именно с помощью скрытия и покрытия, которое образовано, творение приходит к своему совершенству. И что нужно верить в высшее знание, касающееся управления, что Творец управляет миром, добром и благом. Но то, что мы не видим этого, потому что управление добром и благом скрыто от нас, и мы должны верить, что на самом деле управление добром и благом. Но есть на это покрытие, то, что это все покрывает, скрывает. И хотя тело сопротивляется этому, потому что утверждает, у судьи ведь есть только то, что видит своими глазами, и не верить в высшее знание, а человек хочет преодолеть утверждение тела, а это тяжелая работа, и тут есть подъемы и падения. И когда человек кричит Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы смог принять на себя вот это покрытие, то есть чтобы мог он верить, что на самом деле управление добром и благом, но он пока еще не может этого видеть. Получается, что с помощью этой работы он становится носителем этого престола, то есть принимает на себя этот престол, хотя это настоящее скрытие. И тогда из этого престола образуется престол славы. То есть удостаивается, что слава Шхины восседает на этом престоле. И получается, что и в той мере, когда раньше это было скрытие, то есть просто трон, теперь это стало, и было это в состоянии Шхина в Апрахе, теперь это стало престолом славы. И это то, что написано, что престол, трон, который прячет царя, это тьма, которая скрывает. То есть не светит этот престол, а это тьма. И надо преодолеть эту тьму и сказать, есть у них глаза, но они не видят. Получается, что во время скрытия просто трон называется «Оступился ты в грехе своем». То есть у человека в состоянии кисе есть подъемы и скрытия, и человек не видит, что работает и будет конец. Но всегда он колеблется туда-сюда. Трудно человеку во время скрытия верить и сказать, что Творец управляет миром, добром и благом. Поэтому должен этот человек совершить возвращение. То есть из кисе, просто трон, то есть там, где тьма, должна раскрыться второй аспект этого трона, чтобы раскрылась слава Малхута в мире, как написано. И на престоле образ, подобный человеку. И это то, что написано, что велико возвращение, достигающее престола славы. То есть возвращение должно быть такое, что человек должен удостоиться второго аспекта в понятии трон, стул. То есть это престол славы. Это называется «Вернитесь, Исраэль, до Творца своего». А что значит «оступился в грехе своем»? Надо объяснить, что тогда, когда человек хочет совершить возвращение, когда человек отделен от Творца по причине желания получать, а это противоположная форма Творцу, и хочет соединиться с Творцом, чтобы тогда у него было подобие формы, тогда он видит, что скрытое у Творца. То есть тогда, когда он хочет сделать что-то Творцу, то есть на благо Творца, он вкушает скрытие, что-то скрытое. То есть скрыт от него причина и вкус работы. При этом тогда, когда он работает ради собственной пользы, то, что называется нам и сыновьям нашим, то вкус раскрыт нам. То есть скрытое и раскрытое имеется в виду вкус и смысл. Это означает, что тогда, когда человек работает ради Творца, то, что называется Творцу нашему, то тогда смысл и вкус работы скрыт. При этом для собственной выгоды, то, что называется для нас и сыновей наших, то вкус и смысл находятся в раскрытии. Этот вкус и смысл раскрыты. И это приводит к неудачам. Это и называется «оступился в грехе своем». Поэтому нет другого совета, как только то, что человек должен вернуться к Творцу. И об этом сказано: «Каждый, у кого есть грех, пусть возьмет добро». Из сказанного надо объяснить то, что написано в благословении пищи, «и найдет и милость, и разум, и благо в глазах Творца и человека». И надо понять, зачем надо понравиться человеку? Что имеется в виду, чтобы люди уважали нас и оказали нам почтение? Какое это имеет отношение к работе? Но, как мы уже говорили, когда мы просим у Творца, чтобы мы понравились Творцу, и что мы хотим от Него, чтобы дал нам свойства человека, потому что со стороны природы человек сотворен желанием получать. Со свойством «малхут» — это название «бон», числовое значение «животное». Поэтому мы просим, чтобы мы понравились Творцу, чтобы дал нам свойства человека. Как сказали мудрецы, «Вы называетесь человеком, а не идолопоклонники, народы мира», где человек — числовое значение «ма», «отдающий». То есть просит, чтобы понравиться Творцу, найти милость в глазах Творца, чтобы дал нам свойства человека. Об этом написано. И найти милость в глазах Творца и человека. То есть дал бы нам свойства человека. И получается, что человек должен молиться только об одном. То есть чтобы Творец приблизил его. Потому что сближение в духовном называется подобие формы. То есть он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать то, что называется второй природой. И в этом надо объяснить то, что написано. Это лекарь всех, у кого разбито сердце. Что значит «разбитое сердце»? И получается, что главное у человека — это сердце, как сказали мудрецы. Он требует всех сердец. Здесь сердце — это то, что получает святость свыше. И это то, что мы изучаем в разбиении келим. Что дело в том, что если кли разбито, то все, что туда помещают, все выходит наружу. Поэтому если сердце разбито, то есть желание получать управляет сердцем, получает, что не может туда зайти свет. По причине того, что все, что желание получает, все уходит в клипот. И это называется разбиение сердца. И поэтому, когда человек молится Творцу и говорит: «Ты должен помочь мне, потому что я хуже всех, по причине того, что я чувствую, что желание получать правит сердцем моим, и поэтому нет ничего в святости, что может зайти в мое сердце. И не хочу я никаких излишеств, просто чтобы я мог сделать что-то ради Творца. И нет у меня никакой для этого возможности. Поэтому только Ты можешь спасти меня». И тут надо объяснить то, что написано: «Близок Творец к сокрушенным сердцам». То есть те люди, которые просят у Творца, чтобы помог им, чтобы их сердце не было разбито, а чтобы было целым. И это может быть только если человек удостоился желания отдавать. Поэтому он просит у Творца, чтобы дал ему желание отдавать. Потому что он видит, что нет у него недостатка ни в чем в мире, но только чтобы мог и имел возможность сделать действие ради Творца. И получается, что просит только близости Творца. А есть правило, свойство согласно свойству. Поэтому Творец приближает его, и это то, что написано, «близок Творец к сокрушенным сердцем». И отсюда мы поймем то, что написано там, который бережет все мои кости, ни одна из них не сломается. То есть суть, кость дословно, человека — это сердце, желание, которое есть в сердце. И каждый раз желания в человеке сменяются на подъеме и падениях. И Творец сохраняет их желание, чтобы не примешалось желание получать к святости. И поэтому написано, ни одна из них не сломалась. То есть желание получать приводит к разбиению килим. И когда Творец оберегает его, то есть когда он приближает человека, это что называется подобие по форме, тем, что дает ему вторую природу, то, что называется желание отдавать, это называется сторожит Творец, как написано, сторожит Творец. То есть он чувствует сам, что он глуп, нет у него ума, что может он попасть под власть ситраха, нечистой силы, то есть желание получать для себя. И он просит у Творца, чтобы он сторожил его. И получается, что человек дает пробуждение снизу. Это называется желание и кли. И тогда Творец дает ему свет. При этом, когда человек находится на подъеме, и тогда он думает, что ему уже больше не нужна помощь Творца, потому что у него сейчас есть основа ощущения, то, что у него называется уже знание. То есть сейчас он знает, на какую цель он работает, и его уже работа не выше знания, поскольку есть у него уже основа, на что опереться. То есть на вот это ощущение, когда он чувствует, что это состояние хорошо для него, и на этой основе он определяет свою работу. И тогда сразу же выбрасывает его сверху и спрашивает его, «Ну и где же твоя мудрость, когда ты сказал, что ты уже знаешь, на чем основывается работа?» Но каждый раз, когда человек считает себя за глупца, то есть его основа для работы выше знания, и он тогда нуждается в помощи Творца, тогда человек говорит, если Творец не построит дом, впустую работают строители. И именно таким образом называется Творец, что сторожит Израиль, Творец. И отсюда понятно, что если человек находится в беде, в духовной работе, и ответ таков, что беда или узкий называется отсутствие хасадим. То есть тогда, когда человек видит, что ничего он не может сделать ради отдачи, а это называется, что он не способен сделать дословно хесед, милость, а действует только ради собственной выгоды, он видит, что в состоянии, в котором он находится, никогда не сможет он удостоиться Творца. И тогда он жалеет об этом. И что же человек может поделать? Об этом, то есть тут человек ничего не может сделать, чтобы помогло, но только кричать Творцу, а Творец слышит. И всех бед их, то есть в каждом состоянии, когда он находится вот в этом бедственном состоянии или узких местах, отсутствие хасадим, когда он не может преодолеть свои действия, Творец спасает его, как написано, «из всех бед их спасет их». А когда говорится, нет у него бед, когда он не сожалеет о том, что он не может сделать хоть что-то ради отдачи, поэтому нет у него кли, чтобы Творец его спас, поскольку он чувствует, что он в порядке в том состоянии, в котором он находится. И из сказанного надо объяснить то, что сказали мудрецы. Все, что является недостойным учеником, падает в ад. Как ведь Творец же написано, сказал Творец, сотворил я злое начало и Тору в качестве приправы. Понять, что у кого есть злое начало, не может с этим справиться. Я ведь сказал, сотворил я Тору в приправу. Но мы видим, что необходимо изучать Тору даже тогда, когда он еще недостойный. И это надо объяснить так, как сказал мой отец и учитель Бальсулям, о том, что написано «Дай мудрость мудрым», ведь надо было сказать «глупым». А объяснение такое, что тот, кто ищет мудрости, и хотя еще у него этого нет, он уже называется умным, поскольку его желание быть умным, мудрым. И также надо объяснить тут, что тот, кто хочет быть достойным, уже называется достойный ученик. Это значит, что тот, кто хочет изучать Тору по причине того, что он хочет быть достойным, он уже называется достойным. И это потому, что поскольку он чувствует, что он далек от служения Творцу, то есть не может он работать иначе, как только на собственную пользу, и то, что он недостоин, но хочет быть достойным, но у него не получается. О них сказано, сказал Творец, сотворил я злое начало, сотворил Тору в приправу. Поэтому надо объяснить, что запрещено учить Тору ученику, который не хочет быть достойным. При этом тот, кто хочет быть достойным учеником, ему можно учить.
Им ешь бикованата Адам.
То есть, если в намерении человека есть желание прийти к объединению и реализовать из объединения цель творения, восполнить правильную связь всех разбитых частей души Адама Ришона, тогда дано ему, можно ему изучать Тору, потому что он изучает Тору. Можно или нельзя, означает, что он может или нет. Тот, кто правильно хочет воспользоваться силами Торы, то есть силами, которые дает Творец, называется, что он изучает Тору. Только если он направляет себя на исправление кли, которое с самого начала разбито. Вопросы? Да, Ури.
Он пишет о том, что он чувствует состояние, когда у него нет слияния с Творцом, он жалеет об этом, с другой стороны, он кричит к Творцу. Так что же это за крик, как это все действует?
Как он может кричать, если он не сожалеет?
Правильно. Как он может кричать, если он не сожалеет? Но нет у него слияния. Как он вообще обращается к Творцу? Он жалеет о том, что нет у него слияния.
Если есть у него слияние, зачем еще обращаться?
Но нет у меня связи с ним вообще.
Ты ответь на то, что я спрашиваю тебя. Если я уже достиг слияния, зачем мне еще обращаться?
Нечего обращаться.
Ну, конечно же, я обращаюсь из отсутствия слияния. И в этом, по сути дела, все мое обращение.
То есть я обращаюсь к чему-то, прошу что-то, то, что я лично не чувствую ничего.
Это неверно, неверно. В тот момент, когда ты начинаешь проверять недостаток связи между тобой и другими, и это называется искать любви к творениям, быть связанным с ним, насколько ты им можешь пожертвовать для объединения, насколько ты в своем сердце можешь им предоставить место, чтобы всех объединить в своем сердце, так ты приходишь к ним и хочешь буквально, как мать по отношению к детям, желает так привести их к объединению, ты начинаешь чувствовать, насколько ты пока еще не находишься в этом. И есть у тебя недостаток, но вместе с тем ты чувствуешь, что есть у тебя к кому обратиться, что есть кто-то, кто устроил это состояние и устроил его с самого начала специально для того, чтобы ты обратился к нему, и попросил, чтобы он произвел это объединение. Ты должен выяснить, что есть отсутствие объединения между тобой и другими, а ты хочешь в объединении раскрыть Творца для того, чтобы доставить ему этим наслаждение. Это приходит постепенно с помощью наших усилий и работы по объединению в десятке. И в тот момент, когда ты начинаешь видеть, что вследствие твоего усилия объединиться с товарищами, ты начинаешь видеть, что есть здесь Творец, высшая сила, которая, по сути дела, основала эту работу, сформировала это состояние, когда видел, что вы не объединены, что он это устроил и все перепутал для того, чтобы вы обратились именно к нему, они оставались маленькими в каком-то маленьком кли, когда у вас было обвинение, как у Адама Ришона до грехопадения. Теперь вы должны подняться в состояние Адама Ришона после грехопадения, раскрыть эту систему, а затем подняться в Адам Ришона после исправления греха. И ты об этом просишь. Я прошу об исправлении, чтобы у меня была возможность соединиться с товарищами и быть с ними вместе полем, местом, в котором мы сможем предоставить возможность раскрыться Творцу, чтобы доставить ему этим наслаждение. Но то, что мы сейчас просим, это силы объединения. Сила объединения, по сути дела, включает две части. Когда, прежде всего, я должен приподняться над своим эгоистическим желанием, быть свободным от него. То, что дает мне свободу от моего желания, это то, что я здесь и изобразил, может быть, не очень-то удачно, что поделаешь. Есть у нас эгоизм, желание получать. Вот здесь, да? Желание получать ради... Ой, я написал ради отдачи. Желание получать ради... ради получения. Вот так, здесь я написал злое начало, желание для себя. Все это я, злое начало. Я должен прежде всего очистить начало от зла, потому что есть желание, есть намерение для себя. Я должен прежде всего это сделать. Это работа, когда я очищаю желание, есть желание, есть зло. Это намерение, да? Намерение. Я должен, прежде всего, оторвать намерение от желания, когда я отключаю намерение от желания с помощью света, возвращающего к источнику, окружающего света. Та часть, которую я делаю, называется действием по очищению, да? Исправление. Это называется очистить келим, осветить келим. Я их очищаю.
Метаэр.
Очищаю.
Это келим.
Келим.
Зеу.
И все. Я отключаю от намерения ради получения с помощью света, возвращающего к источнику. Да? Затем, уже действие, кроме действия по очищению, это уже дальше святость, когда их уже приводит к состоянию, когда можно получать ради отдачи. Все это в группе. Когда я отключаю себя от своего эгоизма, могу относиться к другим в нейтральном виде, но это пока еще не связь. А затем, когда мы уже входим в связь, я должен быть в состоянии, когда вместо моего желания, которое сейчас нейтрализовано, потому что не важно мне ничего, по сути дела. Да, я хочу получить желание других. Что значит получить желание других? Я хочу почувствовать то, что нужно другим, и тогда я в своем желании, которое нейтрализовано, это подобно мотору, который работал на себя. Сейчас он находится в форме, когда не работает, на нейтральном состоянии, и тогда я его включаю в направление, которое необходимо другим. И пока я не начинаю очищать свое желание, когда начинаю ощущать свое желание, которое работает на себя, называется, что я обретаю ступень веры. И затем я продолжаю с этой ступенью веры идти дальше, к отдаче. Это то, что является этапами исправления. Да.
Вот прощение. То есть я не соединен с ними, раскрываю, что...
Просьба о прощении. Это означает, что я проверяю себя, злое начало, желание для себя, желание получать ради получения. Да? Я здесь написал в стороне выяснение, проверка, насколько он находится в объединении, тогда он просит, насколько он не в объединении, я извиняюсь, проверяет, насколько он не находится в объединении, тогда он просит то, что называется, поднимает ман.
То есть это человек по отношению к товарищам.
Проверка относительно товарищей, а молитва через товарищей к Творцу.
Но не то, что десятка по отношению к Творцу. То есть лихот, прощение, это не десятка к Творцу.
Но от каждого, потому что пока мы еще не объединены, каждый проверяет, насколько он не соединен с другими, насколько он не может привести к их объединению, насколько он не восполняет их. Согласно этому, у него есть ощущение, насколько он индивидуален, потому что он еще оторван от других. И тогда он просит, потому что не хочет быть оторванным. Он приходит к состоянию, когда хочет быть объединенным или, по крайней мере, отключается от своего эгоизма, от намерения ради получения, от этой мысли все время о себе. Да.
Так вот то, что мы говорим, виноваты, предали, там, я бью. Это я лично.
Хорошо, затем мы это делаем в группе, но я говорю о том, что все-таки человек чувствует, что это он сам. Пока что он находится в желании получить для себя. Исходя из этого, конечно же, он добавляет группе, но пока что еще нет между ними объединения, да.
То есть, по сути, прощение — это молитва?
Да, конечно же, просьба о прощении — это молитва.
Так что же происходит потом, на праздниках, после того, как просят прощения?
Подожди, пока мы говорим еще о просьбе о прощении, какие праздники? После того, как он просит о прощении вместе с другими, но здесь необходимо понять, какое есть между ними обвинение, что они пока еще находятся во зле, и каждый находится в своем эгоизме. Как эти эгоисты объединяются для того, чтобы обратиться с молитвой общей? Да? То есть и здесь понятие, когда они, с одной стороны, отключены друг от друга, в теперешнем состоянии, в физическом виде. С другой стороны, они просят прощения, чтобы быть объединенными. То есть есть в каждом нашем действии решимого облачения, решимого виюта. То есть есть желаемое, есть действительное. И так они поднимают ман. И ман включает в себя то, что есть у меня сейчас, и то, к чему я хочу прийти. И то, что я представляю собой сейчас, я проверяю себя, я весь индивидуалист, нахожусь в желании получать для себя, меня ничто не интересует, я не хочу объединяться ни с кем и не желаю этого делать. Это то, что я представляю собой. И поэтому все грехи там хороши. С одной стороны, записано, это с одной стороны. А с другой стороны, есть точка в сердце, где мы объединены вместе и хотим обратиться к Творцу и достичь чего, чтобы Он помог нам находиться выше нашего индивидуального личного эгоизма каждого, чтобы быть объединенными. Это называется облачением. Это то, к чему мы хотим прийти, чтобы это облачилось в нас, это желание. И тогда мы поднимаем эти два понятия, да, к Творцу, через группу, в центре группы, к высшей силе. Это то, что мы хотим в понимании, насколько возможно, более ясным, что это то, что Он сделал нам, то, что подготовил нам, все это зло и все это отключение. И эта просьба — это то, что Он ждет от нас. Вся совокупность этих вещей, все ее поднимаем мы к Нему для того, чтобы прийти к слиянию и доставить Ему этим наслаждение. И все, что мы получаем в ответ, мы получаем в ответ особую силу. Силу мы не чувствуем. Мы результаты сил. Мы чувствуем, что в нас произошло изменение. Изменение, которое приходит к нам, это то, что мы начинаем быть менее зависимы от нашего желания получать. Поднимаемся над ним, да? Вот здесь я это обозначил, да? Приходит также свет, возвращающий к источнику, и отключает от меня это зло. Намерение, желание остается, но я нахожусь без намерения. То есть это желание как будто такое воздушное. Нет у него намерения, так нет у него и силы. И тогда мы просим, продолжаем просить. Это тоже непросто, потому что я нахожусь как бы в хорошем состоянии. Да? Нахожусь как праведник в лесу, которому ничего не нужно. И тогда мы должны здесь развить еще раз величие Творца. Всегда величие Творца — это должно нас увлекать вперед. И тогда мы понимаем ман к объединению между нами, для того, чтобы выстроить этим модель, основу для раскрытия Творца в нас. То есть, чтобы это было не только силой веры, когда мы поднимаемся над нашим желанием получать, тогда будет сила веры еще больше в действии, когда мы сможем объединиться между собой. То есть сила отдачи не будет только в отключении от намерения ради получения, а приведет нас к возможности, чтобы желание получать было покрыто силой отдачи и смогло бы объединиться с желаниями получать других. Это как ты покрываешь желание получать экраном и отраженным светом, или просто, скажем, как глазурью ты его покрываешь, и тогда через вот это покрытие все это желание получать может связаться с другими желаниями получать, у которых тоже есть покрытие, потому что любое желание самостоятельно. Оно никогда не меняется. Оно всегда очень отличается от других во всех своих деталях. Все, что есть в человеке, все 613 желаний в каждом, они совершенно отличаются. Эта индивидуальность очень резко отличается у одного от другого. Но вместе с этими внешними желаниями, этим покрытием, этими намерениями отдавать совместными, мы с помощью этих совместных намерений можем объединиться. Вот и все, это все. И тогда желания внутри, они остаются полностью в желании получать, не чувствуем желание получать объединение с другими, но только в этой оболочке желания ради отдачи мы чувствуем объединение. И эта разница между внутренним желанием получать и между намерением ради отдачи дает силу кли, в котором есть большая тьма и большой свет. И так это остается. И еще растет до конца исправления. Где там эти две линии буквально противоположны одна другой. И поэтому надо понять, что связь между нами — это только с помощью веры. С помощью покрытия на желание получать. А желания не всегда отличаются. Я не могу в своем желании соединиться с твоим желанием. Это вообще не относится к делу. Ты в своем желании видишь иначе, какие-то волны другие, слуховые, зрительные, вкуса, ощущения, запахов, это может быть тем же самым. Как может быть, чтобы я в своих вкусах, когда я что-то пробую и люблю, а ты не любишь этого в своих вкусах? Ну и что? Но в намерении ради отдачи каждый восполняет другого. И тогда есть у тебя огромный выбор, очень разнообразный, всевозможных желаний, где все действуют ради отдачи, хотя они отличаются. Отсюда к нам приходит света Наранхай. Отсюда приходит постижение особенности Творца, потому что в Нем, когда мы объединяемся, там, в Нем, не в нас, там, в Нем мы чувствуем также единый источник всех различий в нас, в желаниях. Когда Он создал с самого начала в Своем намерении все наши различные желания. И мы, в конечном счете, с помощью покрытия всех этих желаний, да? К тому, что мы можем уподобиться ему в намерении, чтобы стать одним, но не в желаниях. Вследствие этого есть у нас этот выбор, разнообразие, богатство, восприятие, понимание. Благодаря этому Творец раскрывается, когда в каждом из нас есть разница между желаниями и намерениями, и во всех нас вместе. Это может быть дает какой-то ответ о необходимости разбиения и исправления. Потому что иначе мы бы никогда не раскрывали Творца. Потому что в одном желании получать невозможно раскрыть. Там нет этих различаемых особенностей только в таком виде. Да. Что это за покрытие такое?
Покрытие — это вера, сила веры, намерение ради отдачи. Это покрытие. Так вот, в намерении ради отдачи мы объединяемся, а в желаниях, которые находятся под намерениями, мы не можем объединиться, потому что у каждого свое желание, он не может понять другого, как работает в разных диапазонах, разные волны, две волны или два вкуса, один вкус. Так ощущает другой по-другому. Но именно во всех вот этих различиях, во всех этих противоположных нюансах мы раскрываем свет бесконечности. Мы складываем систему цифровую, дискретную, дискретную систему, которая достигает раскрытия бесконечности. В нашем мире это невозможно сделать. Все равно то, что является дискретным, то, что поделенное на много частей, сколько тем больше, чем разделяется, то все равно не будет интеграла. Это не будет целым. Все равно будет оставаться там что-то, да, какая-то часть. То есть, если есть у тебя желание, а ты его делишь на многие части, и чем больше будешь делить на части, вот такие и такие, другие, и что бы то ни было, это всегда, как ты будешь их соединять, у тебя будет какая-то часть, которая не попадает в расчет, не попадает в этот квадратик. Даже его еще раз подели, все равно не войдет в этот квадрат. Поэтому невозможно сделать так. То есть ты можешь сделать сумму, но эта сумма не будет равна интегралу. То есть полному итогу. Всегда будет плюс еще что-то. То, что невозможно туда завести. Так вот, поэтому для того, чтобы постичь Творца, слияние с Творцом, нам необходим высший свет. Потому что когда приходит высший свет и образует эту сумму, он это все восполняет. И это, собственно, различие между Творцом и творением. Поэтому тогда постигается вот эта вот целостность. Ну хорошо, перейдем к следующему.